потому что подтверждалось то, чему они учили, и на какое-то время у людей пропал интерес к поискам новых земель. Однако позже любознательность возобладала, и снова поплыли на юг корабли, только оснащены они были гораздо лучше. На одном из них наблюдателем оказался некто Мартер. В своем дневнике, впоследствии им опубликованном, он записал что-то вроде этого. «Черное побережье, по-видимому, представляет собой крайнюю разновидность дурных земель. Поскольку приближение к ним чрезвычайно опасно, о них неизвестно ничего достоверного, кроме того, что они бесплодны, а некоторые их участки слабо светятся по ночам. Однако результаты исследований, которые можно было провести на расстоянии, не подтверждают точки зрения правого крыла церковной партии о том, что эта безжизненность является следствием неконтролируемых отклонений. Нет никаких данных, указывающих на то, что эта форма болезни земной поверхности способна распространяться на другие загрязненные участки суши. Напротив, более достоверным представляется противоположное мнение. А именно, так же, как подчиняются нам со временем дикие земли, так же, как постепенно дурные земли уступают свое место обитателям зарослей, так же, по-видимому, сокращаются внутри дурных земель черные. Из-за невозможности проведения наблюдений на близком расстоянии сведения эти недостаточно подробны. Но даже в таком ограниченном виде показывают, что живые формы, правда, в самом примитивном виде, проникают в это жуткое запустение и завоевывают его. Именно это и подобные ей части дневника Мартера навлекли на него гнев ортодоксов, потому что подводили к мысли о том, что отклонения никакие не проклятия и постепенно исправляются сами собой. За такие еретические высказывания Мартера привлекли к суду, развернулась целая кампания по запрещению дальнейших исследований тех земель. Кутерьма была в самом разгаре, когда в Ригу вернулся корабль «Дерзание», давно считавшийся пропавшим. Его сильно покорежило. В команде не хватало людей, паруса латаны-перелатаны. Вместо «Бизани» временная мачта, общий вид ужасающий. Но зато вернувшиеся с триумфом объявили, что первыми достигли земель за Черным побережьем. Корабль привез оттуда разные диковинные товары, в том числе золотые, серебряные и медные украшения, а также груз пряностей. Доказательства их слов были налицо, но с пряностями возникли неприятности, ведь не существовало никакой возможности выяснить, чистые они породы или это мутанты. Самые набожные прихожане отказались даже прикасаться к ним из страха, что они могут оказаться отклонениями. А остальные предпочли поверить, что именно об этих пряностях упоминается в Библии. Как бы то ни было, стоили они дорого, и теперь стало выгодно посылать за ними корабли на юг. Края там дикие. У тамошних жителей нет никакого понятия о том, что такое грех, поэтому отклонения они не пресекают. А там, где понятие греха существует, под этим словом подразумевают совсем не то, что мы. В большинстве своем они не стыдятся мутантов. Их не тревожит, когда рождаются неправильные дети, лишь бы они были жизнеспособны и могли бы приучиться заботиться о себе. Во многих краях живут отклонения, считающие себя нормальными. Есть, например, такое племя, где и мужчины, и женщины совершенно лишены волос, которые они полагают меткой дьявола. А в другом племени у всех белые волосы и розовые глаза. В одном месте тебя не признают за истинного человека, если на руках и на ногах у тебя нет перепонок. А в другом — женщине, у которой только две груди, не разрешают иметь детей. Есть там остров, где живут одни толстяки, а есть, где обитают только худые люди. Рассказывают даже, что на некоторых островах мужчины совсем сошли бы за истинных людей, если бы какое-то отклонение не сделало их целиком черными. Хотя, пожалуй, в это легче поверить, чем в то, что существует целая раса отклонений, которые выродились в существ величиной в 2 фута, обзавелись мехом и хвостом и стали жить на деревьях. В общем, все там гораздо причудливее, чем можно себе представить. Кто хоть раз повидал те края, поверит, что на свете все возможно. А вообще в тех краях очень опасно. Рыбы и морские животные там больших размеров и свирепее, чем у нас. Когда ты сходишь на берег, то никогда не знаешь, как воспримут тебя местные отклонения. Кое-где они настроены дружелюбно, а в других местах осыпают чужеземцев отравленными стрелами. На одном из островов незваных гостей сначала кидают бомбы, сделанные из перца, завернутого в листья. А когда он попадает им в глаза, добивают их копьями. Там никогда не знаешь, чего ждать. Иногда тебя встречают по-дружески, пытаются с тобой разговаривать, а ты ни слова не можешь понять. Однако бывает и так, что прислушиваешься подольше и начинаешь узнавать слова, похожие на наши, только звучащие не по-нашему. И еще обнаруживается кое-что странное и смущающее. У всех племен существуют сходные с нашей легендой о прежних людях. Как они умели летать, как строили города, плавающие по морю, как могли разговаривать друг с другом через сотни миль и тому подобное. А больше всего тревожит то, что практически все они, и семипалы, и четырехруки, и волосатые, и шестигруды, и другие, не знаю еще какие, все они считают, что именно они — копия прежних людей, а все непохожие на них — отклонения. Поначалу это кажется глупостью, но повстречаешься с одними, с другими, такими же уверенными в своей истинности, как мы, и начинаешь задумываться, принимаешься спрашивать себя, ну а какие, собственно, есть настоящие доказательства того, что мы соответствуем истинному образу? И обнаруживаешь, что в Библии не говорится ничего, противоречащего утверждению, что прежние люди похожи на нас. Но, с другой стороны, в ней вообще нет определения человека. Все определения идут из покаяния Николсона, а он сам говорит о том, что жил через несколько поколений после бедствия. В итоге начинаешь сомневаться, а знал ли он на самом деле, что соответствует истинному образу, или только думал, что знает. Дядя Аксель много рассказывал о южных краях, гораздо больше, чем я смог запомнить. Все было очень интересно, но я-то хотел узнать другое, и в конце концов я спросил его прямо. «Дядя Аксель, а города там есть?»
«Города», — повторил он. «Ну, пожалуй, кое-где там можно встретить что-то вроде города, размером примерно с Кентак, но построенного иначе».
«Да нет, я имею в виду большие города». И я писал ему город из моего сна, не упоминая, что это сон. Он недоуменно посмотрел на меня.
«Нет, я никогда ни о чем похожем не слыхал».
«А может быть, он далеко? Дальше, чем вы добирались?» — предположил я. Он покачал головой.
«Дальше не доберешься. Море переполнено водорослями. Их просто масса, а стебли у них длинные и крепкие, как проволока. Корабль не может пройти сквозь них, а если случайно туда попадешь, еле выберешься из них».
«Значит, ты совершенно уверен, что никакого города там нет?»
«Совершенно», — ответил он. «Если бы он был, за это время слухи о нем обязательно бы дошли до нас».
Я был разочарован. Получалось, что бежать на юг, даже если бы нашелся корабль, на который согласились бы меня взять, это все равно, что бежать в заросли. Раньше у меня теплилась надежда, но после этого разговора пришлось вернуться к мысли, что мне действительно снится какой-то город прежних людей. Дядя Аксель продолжал говорить о тех сомнениях в истинности истинного образа, которые пробудили в нем воспоминания о его путешествиях. Он довольно долго распространялся на эту тему, а потом вдруг спросил меня.
«Дэви, ты понимаешь, зачем я тебе все это рассказываю?»
Я не очень был в этом уверен. Кроме того, мне не хотелось допускать даже мысли о каких-то неувязках в привычной, уютной правоверности, которой меня учили с детства. Я вспомнил фразу, которую часто слышал, и спросил.
«Ты потерял веру?»
Дядя Аксель фыркнул и скривился.
«Это из проповедей».
Помолчав немного, он продолжал.
Я говорю тебе о том, что даже если много людей утверждает что-то, это еще не доказывает, что они правы. Я говорю тебе, что никто, понимаешь, никто не знает на самом деле, что такое истинный образ. Они всего лишь думают, что знают, как мы думаем, что мы знаем лучше. Но у нас нет никаких доказательств, что сами прежние люди соответствовали истинному образу.
Он повернулся ко мне и долго, настойчиво глядел мне в глаза.
«Так каким же образом я, или кто бы то ни было, может быть уверен, что те отличия, которые есть у тебя и Розалинды, не делают вас ближе, чем другие, к истинному образу? Допустим, что прежние люди имели истинный образ. Очень хорошо. Но ведь они говорят, что они могли общаться друг с другом на большом расстоянии. Мы теперь этого делать не можем, а вы с Розалиндой можете. Подумай об этом хорошенько, Дэви. Может быть, вы двое ближе к истинному образу, чем мы?»
Немного поколебавшись, я решился. «Это не только я и Розалинда, дядя Аксель. Есть еще и другие». Он опешил и, уставившись на меня, спросил.
«Другие? Кто они? Сколько их?»
Я покачал головой. «Кто они, не знаю. То есть не знаю их имен. У меня нет их мысленных образов, и мы на это не обращаем внимания. Мы просто узнаем, кто думает, так же, как узнают по голосу, кто говорит. Я и про Розалинду узнал, только случайно».
Дядя Аксель продолжал смотреть на меня с беспокойством. «И сколько вас?» — повторил он.
8, — ответил я. «Было 9, но один около месяца назад замолчал. Об этом я и хотел спросить вас, дядя Аксель. Как вы думаете, может, кто-нибудь узнал? Он просто перестал быть. Если кто-то обнаружил, если кто-то узнал о нем...»
Я не закончил фразу, давая ему возможность сделать вывод самому. Помедлив, он покачал головой. «Не думаю. Мы бы тогда наверняка об этом услышали. Может, он уехал? Далеко отсюда он жил?»
«По-моему, близко, точно не знаю. Но я уверен, что он бы сказал, если бы собирался уехать».
«Но он сказал бы вам и в том случае, если бы считал, что его обнаружили», — продолжил дядя Аксель. «Больше похоже на то, что с ним произошел какой-то несчастный случай. Это могло случиться неожиданно. Ты хочешь, чтобы я постарался это выяснить?»
«Да, пожалуй. А то некоторые из нас стали бояться», — объяснил я.
«Ладно», — кивнул он. «Я посмотрю, что можно сделать. Это был мальчик, живший, видимо, неподалеку, примерно месяц назад. Что-нибудь еще о нем известно?»
Я рассказал, что знал, то есть очень немногое. Знать, что дядя Аксель попытается выяснить, в чем дело, было большим облегчением. Теперь, спустя месяц после того, как это произошло, и ни с кем из нас ничего плохого не случилось, мы немного успокоились, но все-таки тревога не проходила. Прежде чем мы расстались, дядя снова повторил свой совет: всегда помнить, что никто не знает точно, каков собой истинный образ. Позднее я догадался, зачем он так говорил. Я понял, что ему было, в общем, безразлично, какой образ истинный, а какой нет. Не знаю, была ли мудрая его попытка предотвратить испуг и чувство собственной неполноценности, ожидавшее нас, по его мнению, когда мы лучше осознаем свое отличие от окружающих. Не знаю. Может быть, правильнее было бы на какое-то время забыть об этом. Но, с другой стороны, наверное, его совет как-то смягчил горечь пробуждения. Во всяком случае, тогда я решил отложить свой побег из дома. Трудности, связанные с ним, казались непреодолимыми.